Маргарита Смородинская. Маяковский и Брик. История великой любви в письмах. Введение.
Знаете что, скрипка? Мы ужасно похожи. Я вот тоже ору, а доказать ничего не умею. Музыканты смеются, влип как. Пришел к деревянной невесте, голова. А мне наплевать. Я хороший.
Владимир Маяковский. «Скрипка и немножко нервно». 1914 год. История любви Владимира Маяковского и Лили Брик – одна из тех историй, которые вызывают смесь любопытства и недоумения. Здесь намного больше вопросов, чем ответов. Какие только эпитеты не приклеивали к любви, случившейся между Маяковским и Лили Брик. Сумасшедшая, ненормальная, больная, маниакальная, развратная и так далее. Но она была. И, может быть, только благодаря ей Маяковский написал лучшие свои стихи, ведь почти все они в первые годы после знакомства с Лилей были посвящены именно ей. Их отношения были далеко не простыми. Эти больные отношения помогали поэту так искренне писать и жить, что уже не первое поколение людей зачитывается его стихами и удивляется, откуда появились эти поистине фантастические слова, заставляющие сердца замирать от восхищения. Лиля Брик была своего рода психостимулятором для Владимира Маяковского. Я часто размышляла о том, смогла бы стать для Маяковского вдохновительницей другая женщина, не такая, как Лиля Брик. Покладистая, уступчивая, домашняя. Такая, рядом с которой ему было бы просто хорошо и уютно. Такая, которая не ставила бы ему условий, соглашалась с ним во всем. Однозначно нет. Маяковскому нужны были страсти. Он и сам об этом говорил. В его понимании любовь — это муки ревности, недоверие, постоянные переживания и боль. Так понимал поэт любовь. Такое чувство могла подарить ему только Лиля. Каждое событие, которое происходит с нами в жизни, так или иначе влияет на то, какими мы становимся. Лиля была самым важным событием в жизни Маяковского. Благодаря ей он стал великим поэтом. Когда я читала переписку между Владимиром Маяковским и Лилей Брик, я часто ловила себя на мысли, что возмущаюсь поведением этой женщины. Как она могла так обращаться с самим Маяковским? Она практически держала его на коротком поводке. Многие исследователи творчества Маяковского пишут о том, что Лиля, навсегда привязав его к себе и греясь в лучах его славы, практически сделала вклад в свое бессмертие. Кто бы вспомнил о ней, если бы она не была музой Маяковского? Сама она не сделала ничего, что могло бы увековечить ее в памяти людей. Но о ней пишут и говорят чуть ли не больше, чем о самом Маяковском. Могла ли она предполагать такое, когда была с ним в отношениях? Конечно, могла. Впрочем, об истинных мотивах Лили нам остается только догадываться, о таких вещах человек не напишет ни в одном своем дневнике. Лиля дожила до 74 лет, успела написать несколько книг, оставить после себя многочисленные интервью, дневники и мемуары, но самое сокровенное, я уверена, эта женщина унесла с собой. Отношения Лиля Осип Владимир даже для славного любовными экспериментами начала XX века казались нездоровыми. Мать Лили, привыкнув к бунтарству дочери, все равно так и не признала этого союза. Лиля и Владимир Маяковский познакомились, когда Лиля уже была замужем. Это не помешало им завязать роман, да еще и жить втроем в одной квартире. То, что и Лиля Брик, и Владимир Маяковский были неординарными личностями, не вызывает никаких сомнений. Оба вызывали неподдельный интерес у противоположного пола, имели свободные взгляды на вопросы любви. Поведение Маяковского было эпатажным, вызывающим, нахальным. Возможно, именно это и было его беспроигрышной фишкой в отношениях с женщинами. Лиля была довольно раскрепощенной в сексуальном плане. Но для того времени это было нормально, ведь как раз тогда произошла сексуальная революция. Отношение к сексу в начале XX века было свободным настолько, что, по словам одного писателя, образованные женщины могли вспоминать о любовном приключении так же пренебрежительно, как о случайном знакомстве или о меню в ресторане, где они ужинали. Однажды, когда Лиля с Осипом были в Туркменистане, они зашли в самаркандский бордель. Вот что писала Лиля о своих впечатлениях после этого посещения. «Улица эта вся освещена разноцветными фонариками. На террасах сидят женщины, большей частью татарки. Играют на инструментах вроде мандолин и гитар. Тихо и нет пьяных. Мы зашли к самой знаменитой и богатой. Она живет со старухой-матерью. В спальне под низким потолком протянуты веревки, и на веревках висят все ее шелковые платья. Все по-восточному, только посередине комнаты двуспальная никелированная кровать. Принимала она нас по-сардски. Низкий стол весь уставлен фруктами и разнообразными сладостями на бесчисленных тарелочках. Чай зеленый. Пришли музыканты, сели на корточки и заиграли, а хозяйка наша затанцевала. Платье у нее серое до пят, рукава такие длинные, что не видно даже рук. И закрытый ворот. Но когда она начала двигаться, оказалось, что застегнут один воротник. Платье разрезано почти до колен, а застежки никакой. Под платьем ничего не надето, и при малейшем движении мелькает голое тело. Пока Осип служил в автомобильной роте, Лиля скучала. Она целыми днями прогуливалась по городу. Однажды во время прогулки она столкнулась с двумя молодыми людьми из московского бомонда и отправилась вместе с ними в оперетту. Потом они продолжили вечер в ресторане, где выпили много вина. Лили опьянела и рассказала об их с Осипом приключениях в парижском борделе. Спутники предложили показать ей подобное заведение в Петрограде, и следующим утром она проснулась в комнате с огромной кроватью, зеркалом на потолке, коврами и задернутыми шторами. Она провела ночь в знаменитом доме свиданий в аптекарском переулке. Спешно вернувшись домой, она рассказала обо всем Осипу, который спокойно сказал, что ей нужно принять ванну и обо всем забыть. Если Осип, благодаря своему характеру, совершенно спокойно относился к прошлому своей жены Лили, ко всем ее случайным связям и романам, с Маяковским все было не так просто. Он был ужасно ревнив. Все его стихи 1915-1916 годов буквально насквозь пропитаны мучительным чувством ревности. Катанян в своей книге о Лиле Брик пишет. Однажды он попросил рассказать ему о ее свадебной ночи. Она долго отказывалась, но он так неистово настаивал, что она сдалась. Она понимала, что не следует говорить ему об этом, но у нее не было сил бороться с его настойчивостью. Она не представляла, что он может ревновать к тому, что произошло в прошлом, до их встречи. Но он бросился вон из комнаты и выбежал на улицу, рыдая. И, как всегда, то, что его потрясло, нашло отражение в стихах.
«Нет, это неправда. Нет, и ты, любимая, за что? За что же? Хорошо, я ходил, я дарил цветы, я ж из ящика не выкрал серебряных ложек. Белый сшатался с пятого этажа, ветер щеки ожег, улица клубилась визжа и ржа, похотливо взлазил рожок на рожок. Вознес над суетой столичной одури строгое древних икон чело. На твоем теле, как на смертном одре, сердце дни кончило. В грубом убийстве не пачкала рук ты. Ты уронила только в мягкой постели он фрукты, вино на ладони ночного столика. Любовь, только в моем воспаленном мозгу была ты. Глупой комедии остановите ход. Смотрите, срываю игрушки латы я. Величайший Дон Кихот».
Из «Стихотворения ко всему», впервые опубликовано в августе 1916 года в альманахе «Стрелец» под названием «Анафема».